Итак, третья стадия развития стресса – это обвинение судьбы. Человек начинает бороться с источником стресса. Допустим, жена уходит к кому-то, он начинает бороться с этим человеком, начинает его ненавидеть, проклинать, там, пытаться интриги строить. Он думает, что этот человек виноват в его судьбе. Он думает, что жена сама не виновата, она хорошая, а вот он плохой. Или, допустим, жена просто ушла от него, значит, он начинает бороться с обстоятельствами, он думает, что она не в себе сейчас, она потом вернется, он начинает бороться с обстоятельствами, пытается создать ситуацию, условия, чтобы жена вернулась. Только так или иначе, на первом этапе стресса человек пытается выйти из стресса с помощью возвращения судьбы, он пытается вернуть судьбу назад, понимаете? На первом этапе стресса. И он из-за того, что он пытается судьбу вернуться назад, а судьба невозвратимая, стресс означает, человек попадает в ситуацию, где судьба невозвратимая, невозможно. В результате у него теряются силы. Ему все хуже и хуже психически становится, потому что что человек делает в это время? Он борется с судьбой, сражается с ней. А бороться с судьбой невозможно. Силы от этого тают все больше и больше, больше и больше, больше и больше. Он как будто бьется, как рыба об лед. Нет выхода. Понимаете? И проблема даже не в том, что это слишком ему нужно. Ну, может, ну, мы можем прожить друг без друга. Конечно, можем. Конечно, можем. Но проблема заключается в том, что мы не хотим. Мы пытаемся вернуть все назад любой ценой, потому что мы считаем, что мы должны жить так, как мы считаем. И мы пытаемся, бьемся. И из-за того, что мы бьемся, силы тают. Каков первый признак того, что силы оставляют все больше и больше? Первый признак – это нарушение сна. Когда человек психически истощается, его ватерлиния счастья опускается ниже определенной нормы, он не может заснуть. Счастья стало настолько мало внутри, что человек лишается сна. Для сна нужно хотя бы немножко счастья. Чтобы заснуть, нужно немножко счастья хотя бы иметь. Если счастья совсем нет, человек не может заснуть. И бессонница нарастает, то есть он день не спит, два не спит, месяц не спит. Ну, то есть он, может быть, и спит, но это не сон, а просто как бы он в дремоте в каком-то находится, нет глубокого сна. Что во время глубокого сна происходит? Во время глубокого сна сон означает состояние разума. Сон – это не состояние ума. Ум всегда бодрствует, он всегда где-то находится, что-то делает, он не может спать. Ему и не нужен сон, ему нужно только счастье. А разум, он добывает счастье, понимаете? Он добывает счастье из цели, из устремленности, из знания. Разум добывает. Но для того, чтобы ему добывать, он добытчик. Ему он трудится. Для того, чтобы ему добывать счастье, ему нужен отдых. И ночью спит разум. Как он спит? Я вам сейчас объясню. Вот когда человек спит, просто у него сны снятся, это не сон. Это подготовка ко сну. Настоящий сон длится всего лишь, может быть, час или два за ночь. И этот сон заключается в том, что разум контактирует с энергией Бога, которая находится у нас внутри. Она называется сверхдуша, или голос совести, голос истины. Оттуда счастье исходит. Счастье нам не принадлежит, оно принадлежит сверхдуше. Если мы поступаем правильно, или когда приходит хорошая судьба, сверхдуша нам отдает кусочек счастья. Ты человек за хороший, бескорыстный поступок сделал, значит, счастье сразу же отдается. А если человек сделал, просто пришло время получить счастье, тоже счастье сверхдуша сдает по карме или в результате хороших поступков. Два варианта. Но, когда человек засыпает, разум обращается к сверхдуше, и сверхдуша дает счастье всегда. И когда мы просыпаемся, у нас был глубокий сон, мы как себя чувствуем? Отдохнувшими. Ну хорошо, жизнь плохая, с работы уволили, но я выспалась. Выспалась означает, сверхдуша дала счастье, и в принципе все хорошо будет в жизни. Может быть не сегодня, но будет все хорошо. То есть человек не в стрессе. Когда человек находится в стрессе, глубокий сон тю-тю заканчивается. Почему? Потому что разум не способен добраться до сверхдуши. Разум не верит в счастье, разочарованность наступает. Человек не верит в счастье, значит, не может контактировать. Мы контактировать можем только с тем, во что мы верим. Разум всегда контакт устанавливает только с тем, во что он верит. У человека нет счастья, кончилось счастье. Как вы думаете, в состоянии стресса человеку можно помочь или нет? Можно. Если человек, допустим, обладает силой разума огромной, человек в состоянии стресса рядом с ним оказывается, и он начинает успокаиваться. Почему? Потому что от этого человека исходит сила, способность искать счастье. Допустим, человек в молитве сидит, он ищет счастье, ищет счастье, ищет счастье. Мы вчера, допустим, повторяли «Я желаю всем счастья». И многие из вас думали, какая глупость. Чего мы тут сидим, делаем вообще? И это состояние, вот такое мышление, оно мешало желать счастья. Потому что это умственная деятельность так думать. А надо было желать счастья и войти в это состояние победы над собой. Многие люди мешали. Мне было очень тяжело. Но я верил, что все закончится хорошо. И все закончилось хорошо. Под конец почувствовали, такая атмосфера спокойствия наступила, такое глубины. И все, кто думали, они успокоились тоже. Потому что когда счастье наступает, думать уже не хочется. Хочется наслаждаться. Но за чужой счет. Потому что они счастье же не создавали. Они просто почувствовали, о, хорошо, и все. В этом проблема. Разумное существование означает искать. Когда человек приходит, допустим, он в стрессе находится, он приезжает в монастырь, живет там, допустим, несколько дней. Просто в монастыре, в гостинице монастырской. А люди постоянно молятся, они создают счастье там. И человеку хорошо становится, спокойно, спокойно внутри. Он уезжает из монастыря, опять у него расколбас пошел внутри. Почему? Потому что он подпитывался чужим счастьем. Он сам не умеет его создавать, сам не умеет молиться, не умеет желать всем счастья, он просто живет на волне. Волна есть, счастье есть, под волну попал, счастья нет. Но люди, которые разумное существование, означает, что человек каждый день сам счастье создает. Он не ждет, когда кто-то за него это сделает. Итак, борьба с источником стресса. Первый этап на этом заканчивается, потому что когда человек заканчивается бороться. Он уже чувствует все, ну не может он победить. И наступает второй этап развития стресса, который означает, что человек признал, что он побежден. А это означает, что он считает, что ему незачем жить, потому что он упертый, как баран. Стресс означает, что человек хочет того, чего он хочет. Он не понимает, что счастье бывает разным. Не обязательно в одну сторону смотреть, можно в другую повернуться. Ему хочется того счастья, которое он хочет, и поэтому он входит во второй этап развития стресса. 5 стадий имеет второй этап. Первая стадия – разворачивание обиды на судьбу или гнева. Ну, все зависит от того, как он воспринимает. Он может гневаться на судьбу или обижаться. Все зависит от того, какой у него тип характера, темперамент. Поднимите руку, кто из вас был в стрессе. Все остальные еще обязательно будут. Почему? Потому что ни один человек не избежит этого состояния в своей жизни. Стресс – это необходимое состояние в нашей жизни. Точно так же, как человек хочет какать – это необходимость. Когда он покакает, ему становится легче. Точно так же, как желание какать, стресс возникает в нашей жизни, как большая необходимость. Потому что желание мы какаем для чего? Чтобы очиститься, правильно? Чтобы все ненужное вышло из нас. Точно так же стресс предназначен для того, чтобы очиститься. Нет другой причины, почему он возникает. Человек, когда впадает в стресс, выходит из стресса, у него начинается новая жизнь, очищенная. После стресса человек меняется полностью, он становится совсем другим. У него совсем по-другому психика работает, характер. Он по-другому воспринимает мир. И другие люди вокруг него появляются, другая жизнь вокруг него создается. И он очень много нового понимает в своей жизни. И он обязан быть только стрессу. Он должен благодарить судьбу, что он побывал в этом стрессе, а не то, что у него было плохое время. Понимаете? Идея в этом стрессе нашей жизни, он необходим. И поэтому каждый человек, не волнуйтесь, каждый человек побывает в стрессе. Если кто-то не был, не беспокойтесь об этом. Обязательно побываете, все будет хорошо. Но только не задерживайтесь, потому что если человек больше 1,5-2 лет в стрессе находится, он теряет себя. У него развиваются тяжелые болезни, то есть он не может восстановиться уже, не хватает сил. Поэтому максимум 1-1.5 года можно помучиться, это хорошо, но дальше надо как-то выходить из этого состояния. Для этого вот лекцию мою послушайте, вспомните. Думаете, очкарик приезжал из Москвы, что-то вроде говорил правильно. Послушайте, и вы сразу поймете, надо что-то делать в этом направлении. Дальше. Внутренний диалог. Обида означает, человек говорит, гады, устроили мне такую жизнь, я теперь не знаю, как мне жить, мне так плохо. То есть он обиженный или гневается, я вас всех уничтожу, я проклинаю этих, и всех проклинает Ходин. Мы проклятия сбудутся. Ну, то есть он пытается как-то сражаться за себя, но уже знает, что он проиграл. Это вторая стадия стресса. Третье, дальше второй этап, второй стадии называется спор. У человека начинает уже проявляться разум, просыпаться. Разум, он задавил свой разум этим шоком, а потом разум начинает вылазить и говорит, я тоже хочу жить, я же есть. И как только разум всегда связан с голосом совести. Он, голос совести – это истина, присутствующая в нас. Это сам Бог присутствует в нас, вот здесь, вот в области груди. Веды объясняют. Здесь, там, где рядом с душой находится сверхдуша, или голос совести, голос истины, ощущение счастья. Все это одно и то же. Это сила, которая нас учит, как жить. А мы находимся рядом с ней. Она, разум должен с ней контактировать, с этой силой. Чтобы быть разумным, надо оттуда брать знания. Внутри себя. Внутри себя означает от совести, от своей. Как ковбой голоса совести спрашивает у сверхдуши. Я что, уже все? Его поймали, как бы индейцы. Он говорит, что, все, жизнь закончилась? Голос совести ему говорит, нет, не закончилась. А что, говорит, надо делать? Он говорит, ну иди вон тому, он вожню плюнет в лицо. Подошел, плюнул ему в лицо. Голос совести говорит, вот теперь закончилось. Так мы рушим свою жизнь сами. Начинаем. Следующий этап – это внутренний диалог, спор. Человек начинает спорить. Голос совести уже вылазит, говорит, хватит дурака валять, сколько можно жить уже в этом состоянии, пора оставить эту идею. И он спорит, человек доказывает, что он прав, они все неправы. То есть он спорит сам со своей судьбой, с голосом совести. Вот, то есть он сражается. Понимаете, он постоянно спорит, что все плохие, я хороший, и на самом деле все неправильно, и меня никто не понимает, и так далее. У него вот такой вот идет такая вот в голове песня. Она может долго длиться, несколько месяцев. И в это время как бы для него друзьями являются те, кто поддерживает, говорит, да, они плохие, ты хороший. А те, кто не поддержит, не друзья. Понимаете, то есть он дружит только с теми, кто ему говорит, да, ты прав, ты молодец, они все плохие. Муж ушел, он козел, ты хорошая, он тебя недостоин. Вот если они так говорят, они друзья. Все остальные плохие, враги в это время. Но самое ужасное заключается в том, что следующая стадия прям противоположная. Потому что потом человек, когда в следующую стадию входит, он начинает все наоборот считать. Ко мне одна женщина пришла и говорит, я прослушала ваши лекции, все правильно. У меня муж святой, я дура. Он меня бросил и правильно бросил. Но я не знаю, как теперь жить, потому что он святой, он у меня был, я дура. Вот, а теперь мне святой такой не достанется, поэтому жить незачем. И я все время раскаиваюсь, и такого человека я больше в жизни не получу. Он хороший, я дура, и... Что мне делать? Я говорю, понять, как на самом деле все происходит. Он говорит, что мне понять? Я говорю, святые люди не бросают. Как это? Я говорю, вот так. Святые люди остаются рядом. Они не бросают. Она так удивилась. Говорит, да он все равно святой. Он все равно рядом, хоть он и бросил. Ну, там придумывает что-то. Это этап, я ей объяснил, что она в стрессе находится вот на этом этапе. Ей легче стало. То есть идея в чем заключается? Что люди на этом этапе начинают, голос совести говорит, что на самом деле тебя не просто так бросили, есть причина. И человек все переворачивает, он не может трезво все воспринимать, разум еще не работает, и человек начинает все переиначивать наоборот. Что типа, вот тот, кто бросил, он хороший, я дурак и правильно. Ну, то есть начинается обратный процесс. И те люди, которые говорили, что он хорош, что он плохой, теперь перестают быть друзьями, а друзьями становятся те, которые говорят, да, он хороший, ты дурак, правильно. Они друзья, все остальные враги. Но так или иначе, друзья иногда говорят так, иногда так. Бывают такие друзья, которые всегда говорят так, как тебе надо. Да, можно так сказать. Они просто тебя успокаивают и все. Можно так сказать. Это факт. Человек, который находится на состоянии стресса, ему нужно просто успокоить и все. Ему не нужно правды этой всей. Но потом правда нужна будет все равно. Итак, потом человек вот так в таком состоянии раскаяния находится долгое время. У него чувство вины развивается. Но потом он наступает момент, когда у него опять выходит наружу другая идея. Он думает, но ведь все равно же он в чем-то не прав. И у него наступает паника. Следующий этап – это паника. Человек в потерянность впадает. Он не знает вообще, как жить. Вроде бы я раскаялся уже, и все равно ничего не меняется в жизни. И я уже покаялся, и я считаю себя плохим, я раскаиваюсь и прошу прощения, ничего не меняется все равно. Моя жизнь не меняется, мне все равно плохо жить. Что делать, как жить, он не знает. Наступает депрессия. Вот этот самый кульминационный такой этап стресса, он может длиться очень долго. Депрессия означает, что человек просто не знает, как жить, и все. В этом причина депрессии. Мы ведь как живем? Мы живем на этой вот волне. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Понимаете? То есть мы хотим радостей, и мы не понимаем, что жизнь означает борьба. Жизнь означает, что мы должны учиться быть счастливыми, а не просто ждать, когда счастье придет. Когда же я получу квартиру? Может быть, никогда не получишь. И что теперь, умирать, страдать всю жизнь? Нет, надо быть счастливым. Помните этот мультфильм про Чиполлино? Помните, дом, он жил, Чиполлино жил в домике в таком маленьком. Одна голова помещалась. Помните, у них домики какие были? Они были счастливы? Им раньше вообще никаких домиков не давали построить. А потом им дали. И они жили в маленьких домиках таких. Они там садились в этих домиках и там улыбались оттуда. Маленький домик такой, и все. И они счастливы были очень. Вы что думаете, это шутка? Нет, это не шутка. Если вы сейчас возьмете и пойдете немножко, 80 лет назад, на этом же месте люди жили совсем по-другому. У них были маленькие клетчушки, в которых они жили. Они были счастливы. Они выходили на улицу, водили хороводы. У них была вся земля вокруг. Я в Венгрии знаю, есть одна община ведическая в Венгрии. Люди приезжают, 30 тысяч человек в год, чтобы посмотреть, как они живут. У них очень маленькие домики. Там буквально почти нет места. Я когда приехал, говорю, а что такие маленькие? Они говорят, да что деньги-то тратить на эти домики? Зачем? Они говорят, вы что думаете, мы живем в этих домиках, что ли? Мы живем друг с другом. Они ходят, у них большой храм, они там собираются, поют, танцуют все вместе. Они в домики приходят спать. Они на самом деле работают там на улице, наружу, они там живут, они в домике спать приходят. Они говорят, да это не наше место где для жизни, это место для сна. А для сна что, много надо? Люди раньше жили на улице, они жили друг с другом, они работали вместе, танцевали вместе, общались вместе. Сейчас мы, почему квартиры свои расширяем? В чем причина? Потому что мы думаем, что это место для жизни. Квартира – это место для сна, а жить надо всем вместе. Надо любить друг друга, хороводы ходить, гутарить друг с другом. Надо как-то жить означает любить, понимаете? Когда люди отгораживаются друг от друга в клетке, они не могут любить. Вы знаете, в чем проблема Америки сейчас? Проблема заключается в том, что люди не могут друг с другом встретиться, у них нет вариантов, как встречаться. На работе деловые отношения, там не позволено делать как-то все иначе, там очень строго. Потом человек выходит с работы, он садится в машину, он едет, он не может никого встретить, потому что он в машине. Он приезжает домой, зашел, все. Люди почти не ходят. Я на улицу вышел, просто смотрю, очень мало пешеходов. Все ездят, у каждого по две машины. Но люди не могут общаться, потому что они разъединены машинами и квартирами друг от друга. У них нет общения совсем. Они несчастные. Они не могут выйти на улицу и гармошку и спеть. Значит, что они несчастные. И мы к такой несчастной жизни идем. Мы думаем, что раньше люди жили в деревнях. Несчастные, как они жили. Не было стиральной машины, не было пылесоса, не было будуара. Как они жили? Они какали и бумажкой все вытирали. А сейчас можно подмываться. Несчастные. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не знаем, что такое счастье. Мы не понимаем, что счастье находится в отношениях, а не в площади, в которой ты живешь. Мы не знаем, что люди, которые это понимают, им по барабану, сколько метров занимает их квартира, потому что они живут отношениями, любовью друг к другу. Им хорошо друг с другом. Они любят Бога, они живут для Бога, они живут друг друга, они служат друг другу, они счастливы. Им не обязательно много места. Почему человек хочет много места для жизни? Потому что он думает, что это и есть жизнь. Но там нет жизни. Ты хоть 100 метров, хоть 200, хоть 300 метров сделай. Там жизни нет в этой квартире, там пусто. Жизнь есть только в отношениях. Некоторые люди отстраивают огромные дома и не знают, что-то с ним делать. Им страшно по ним ходить, по этим домам. Они горничных всяких туда нанимают. И горничные там живут в этих домах. Потому что они служат, они гутарят друг с другом, радуются. У них есть жизнь. А эти ходят по квартире и смотрят, что не так. Как собаки. Потом собака рождается в этом доме. Какой настрой был, такое рождение. Один человек слушал мои лекции, изучал ведическую культуру. И у него родители постоянно ругались, там бегали по дому. Вот. И они родились потом, они умерли. Родители умерли, у него частный дом был. И потом к дому прибились две собачки маленькие, разной породы. Две маленькие собачки. Он думает, ну раз пришли, надо брать. Взял их, начал кормить. Это реальная история в Днепропетровске произошла. И он понял, что собачки кушают то же самое, что родители. У них такие же взгляды на еду. Потом он заметил, что собачки друг к другу развивают такие же отношения. Одна собачка любит лежать, другая гавкать там. И он понял, что это на самом деле его родители родились в животных телах в этих. Это был шок для него, полный шок. Но они были похожи даже внешне, когда выросли. И он понял, почему они родились животными. Он ухаживал за ними, пока они там не померли. Все, заботился, как о родственниках. Но дело не в этом. Дело в том, что он пытался внутренне понять. Он не хотел быть собакой, рождаться тоже. И он пытался понять, почему они собаками родились. Потому что человеческая жизнь предназначена для любви, а не для того, чтобы бегать и гавкать друг на друга. Говорит, я хороший, ты плохой, соседи не дают жить. Человеческая форма жизни предназначена для любви. В какой бы ситуации ты ни жил, надо научиться любить в этой ситуации. И что такое депрессия? Депрессия – это ситуация жизни, в которой человек лишается счастья, но любить еще не научился. Поэтому он в депрессии живет, потому что он хочет ждать, он ждет счастья. Он не хочет любить, он хочет быть любимым. Он ждет счастья, ему не положено, потому что Бог хочет, чтобы он был счастлив. Поэтому у него краник закрывает. Он говорит, пока сам любить не начнешь, никакого счастья не будет. И краник ему. Там же изнутри счастье идет. Пора заканчивать. Да? Угу. Хорошо. Угу. Вот у нас семинары будут. Вы хотите развиваться или нет? Посмотрим, посмотрим, придете или нет. Смотрите, темы семинаров. 5 уровней сознания, 5 типов счастья, источники страданий, способы их разрешения. А, да. Структура судьбы, принципы духовной практики, позитивное воздействие на настоящее и будущее. Материал основан на древних ведических знаниях. Центр ведической культуры это все проводит. И цикл называется «Самое сокровенное знание». Значит, ДК «Прогресс», телефоны 8-913-934-53-83, 8-913-934-53-83. 13.02, 12 часов. 14.02, в 12 часов. В эти дни начало. Борисов Вадим ведет. Вот молодой человек скромный, который приходил сюда. Он очень на самом деле большой знаток ведического знания. И вам очень повезло, что он живет в вашем городе. Потому что таких людей очень мало, которые настолько и своей личной жизнью, своим примером как бы следуют этому знанию и других учат. Итак, определение жизненного предназначения ДК «Прогресс», 13 и 14 число, 12 часов. И депрессия будет длиться до тех пор, пока человек не примет, что ему так надо жизнь, что это его судьба, ему так надо жить. Это его жизнь. И по-другому у него жизнь не будет складываться. Вот он принимает свою жизнь, какая она есть. Вот у меня такой балбес, и вот какой он есть, такой есть, я его люблю. Все, депрессия заканчивается с этого момента. У меня ноги нет и не будет. Депрессия заканчивается, человек принимает такую жизнь. Работа не будет никакой, я буду безработным. Депрессия заканчивается. Непреодолимая судьба, понимаете? То есть, куда стукнет, мы не знаем. Но непреодолимая означает стресс. У каждого человека будет стресс. Значит, что у каждого человека будет непреодолимая карма. У кого-то умрет близкий родственник. Это неизбежно, мы все помрем. Один астролог надо мной подшутил. Я говорю, какая у меня судьба? Он говорит... Очень просто, смотри, вот эта линия жизни, а вот эта линия трамвая. И они вот здесь пересекаются, видишь? Говорю, в смысле? Он говорит, мы все помрем, говорит, такая наша судьба. И потом родимся вновь, говорит, и заново будем жить. Поэтому смерти нет. Но мы должны одну вещь четко понять, что родственники погибнут, помрут наши родственники. И мы попадем в стресс, потому что мы хотели счастья, ждем от них постоянно. Это подсознательно происходит. И мы попадем в стресс. Или еще по какой-то другой причине. Потому что поэтому стресс неизбежен в жизни. Надо просто одну вещь понять, что он нужен. Он нужен, чтобы мы поняли, как устроен этот мир и так далее. Принятие судьбы заканчивается второй этап развития стресса. И начинается третий этап, который имеет 6 стадий. Поиск выхода из стресса – это первая стадия. Человек начинает искать, он начинает интересоваться всем. В это время человек очень доступен для знания. Я уверен, что 20% из вас находятся на этой стадии. Они хоть хотят жить, жить опять захотелось, но не знаешь как. И человек ищет, он ходит на разные лекции, семинары, слушает, изучает все. Почему? Потому что он хочет жить. Ему захотелось быть счастливым, несмотря ни на что. Дальше следующий этап – принятие более возвышенной реальности. Человек начинает понимать, что если ты считаешь, что семья – главная цель жизни, значит, ты в западне. Если ты считаешь, что квартира – главная цель жизни, значит, в западне. Если ты считаешь, что работа – главная цель жизни, ты в западне и так далее. Выше этих всех вещей является любовь. Любовь стоит выше всего этого. Но для того, чтобы понять и почувствовать любовь, что является недешевой вещью, для этого нужно работать над собой. Поэтому самосовершенствование является более важной целью, чем работа, семья и квартира и так далее, и жена. Еще выше, чем самосовершенствование, является достижение высшей истины или стремление к Богу. Это еще более высокая цель, но ее еще надо понять. Это непростая цель. Поэтому хотя бы надо стремиться к любви. К настоящей любви означает работать над собой. Потому что мешает настоящей любви корысть. То есть мешает наше желание жить для себя или наслаждаться любовью, понимаете? Мы должны научиться любить, а не наслаждаться любовью. И поэтому в этом и заключается принятие более возвышенной реальности. Когда человек принимает, что он недостоин быть счастливым сейчас, и он также понимает уже путь, по которому можно достигнуть счастья, в этом случае человек находится на этой стадии. Дальше. Человек, приняв более возвышенную реальность, начинает искать. И он находит новую цель в своей жизни. Как только новая цель в своей жизни найдена, начинаются перемены. Это следующий этап. То есть принятие новой реальности, новой цели жизни, вернее, принятие новой цели жизни и начало перемен. Принятие новой реальности, потом вот эта стадия идет. Дальше появление новых возможностей. Как только человек новую цель принял в жизни, сразу судьба меняется. Ей незачем его уже мучить. И дальше что наступает? Возрождение веры. Человек начинает верить в свою судьбу, в свою жизнь. Начинает чувствовать, что счастье есть. Это можно почувствовать только когда реальные перемены к лучшему произойдут в твоей жизни. Тогда ты поверишь, что счастье есть. До этого веры не будет все равно. И следующий этап первой победы над своей судьбой. И человек начинает видеть, зачем ему жить в это время. Это предпоследний этап. И последний – это победа над стрессом, которая означает, что человек утверждается в разуме, и он начинает сам вырабатывать из себя счастье. Он уже больше никогда судьбе не доверяет и никогда не думает, что я буду ждать, когда придет мое счастье, буду мечтать, и счастье обязательно придет. Он понимает, что это бред. Он пытается просто сражаться за свою жизнь. Начинает работать над собой, начинает менять свою жизнь, отношение к людям, отношение к себе, отношение к пище, к режиму дня, отношение к здоровью к своему, отношение ко всему. То есть он меняет ко всему отношение постепенно, к своей работе, к окружению своему, к общению, к взглядам на жизнь. Все меняется полностью, постепенно в жизни. Но мы не можем поменять тех, кто рядом с нами. Мы должны принять их. В этом заключаются перемены. Мы не можем поменять жену, ребенка, друзей. Надо просто принять их и заботиться о них по-другому. Когда ты это делаешь, жизнь меняется сама. Но если ты бросаешь всех и думаешь, это способ быть счастливым, то тогда судьба будет бросать тебя. Немножко ответы на вопросы, и нам надо заканчивать. Ровно в 12, поэтому сейчас еще 10 минут останется, будем желать всем счастья. Как веды описывают Бога? Кто есть Бог? Как веды учат поклоняться Богу? Это самая сокровенная тайна, которая существует в этом мире. Не надо сильно париться по этому поводу. Примите истину такой, какую вы можете принять сейчас. Веды описывают подробно, кто такой Бог. Но все равно я не вижу смысла сейчас об этом вам говорить. Почему? Потому что это сокровенная тайна, и вы все равно ее не примете. Я могу только одно сказать точно, что каждый человек чувствует Бога. Каждый человек. Просто одни люди сражаются с ним, и они считают, что все плохо, все козлы. И то есть Бог выступает в нашей жизни в виде судьбы. Когда человек принимает свою судьбу, тогда Бог выступает в более высоком ракурсе рядом с ним. Когда человек принимает свою судьбу, становится слугой всех, тогда он начинает чувствовать, что в этом мире все закономерно, что в этом мире все протекает по определенным процессам, и в этом мире правит справедливость. Тогда он начинает чувствовать, что Бог — это истина, Бог — это справедливость. Потом постепенно, он еще служа истине, этой справедливости, он начинает чувствовать, что Бог лично участвует в его жизни. И он начинает понимать, что это Бог тоже личность. Понимаете? Но это очень высокий уровень понимания. Это очень высокий уровень понимания. Мало кто из людей знает, что Бог личность. В основном Бога считают высшим разумом, высшей истиной, воплощенной любовью, там, высшей любовью и так далее. Потому что до каких истин человек дошел в своей жизни, так он Бога и воспринимает. Но надо одну вещь понять очень точно, что есть логика, и против нее не попрешь. Если ты личность, сам личность, а Бог высший разум, то спрашивается, кто в более преимущественном находится положении, тот, кто личность или тот, кто не личность? Если ты личность, то почему Бог не может быть личностью? Если ты думаешь, что ты находишься по отношению к Богу в более преимущественном положении, то ты ошибаешься. Ну, так или иначе, это тема для того, чтобы мозги заработали. Бог — это не Микишка, это точно. Поэтому его понять очень сложно. Очень сложно. И не думайте, что так дешево вы сможете это сделать, потому что тот, кто понял Бога, обретает полное счастье. Не думайте, что это дешевая вещь понять Бога. Это и есть конечная цель человеческой жизни, потому что Он источник счастья. И если мы поймем, что такое высшая истина, тогда мы сможем быть по-настоящему счастливыми. Но это не дешевая вещь. Веды объясняют, что мы родились на этой земле, потому что мы против существования Бога. Даже если я само слово «Бог» произношу, у вас у половины внутренний протест возникает. Знаете почему? Потому что мы против. Мы родились сюда, на этой земле, потому что мы не хотим, чтобы Бог был. И поэтому Его в нашей жизни нет. Посмотрите, где Бог? Вы видите Его? Нет? Нет. С одной стороны, все закономерно как-то происходит. Почему-то ничего, планеты не врезаются друг в друга, мы в Солнечной системе. У нас столько, сколько надо кислорода, у нас столько всего, столько, сколько надо в природе происходит. Но мы не знаем, что это все имеет очень свою закономерность серьезную. Мы решили, что жизнь возникла в результате естественного отбора. Один американский ученый изучал клетку. И он в ужасе в своей жизни, в ужасе признал в конце жизни, что на самом деле такая структура многомерная, такая сложнейшая структура, она не может развиваться и возникнуть постепенно. Существует такое знание, что чем сложнее структура, тем ее надо, тем более закономерно ее надо создавать. Например, завод не может вырасти как гриб из одного станка. Чтобы завод возник, для этого надо его построить весь сразу, и тогда он заработает. Его нельзя вырастить из одного станка, завод, понимаете? Его можно сделать только сразу запустив. Но завод по сравнению с клеткой обычной – это ничто. Этот ученый сказал на одном конгрессе: «Господа, дорогие товарищи, если вы признаете существование теории Дарвина, я вам скажу одну простую вещь. Боингу легче создаться самому из кучи металлолома, чем клетки создаться путем естественного отбора из простых белков». Потому что Боинг в миллионы раз проще устроен, чем клетка. Поэтому даже клетка простая, из которой все живое состоит, не может сама создаться. Не говоря уж о такой сложной структуре, как человек. И так далее. Понимаете, мы многого чего не можем понять в этом мире. Но мы себя считаем вершиной интеллекта. Мы считаем, что мы очень крутые, мы все знаем, как здесь что происходит. Можем что-то отрезать, что-то приставить. И думаем, что это принесет счастье. В этом заключается наша проблема большая. Мы еще пока... Веды объясняют, что... В этом мире, во Вселенной, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Человечество – это одна форма жизни. Деревья – это другая, два, вторая. Всего 8 миллионов 400 тысяч. Из них 400 тысяч разумных. И в Ведах говорится, что человечество находится на первых этапах разумности. Мы самые неразумные из всех разумных в этом мире. И они определяют степень разумности, Веды говорят – самый разумный, чем разумнее живое существо, тем больше оно понимает закономерности этого мира и существования Бога. Чем менее разумное существо, тем меньше оно понимает существование Бога. В этом заключается признак разумности, а не в том, чтобы сделать, нам не надо милости от природы, взять их, не наша задача. В этом разумность, мы считаем. Мы уже увидели, какой результат. Планета гибнет. Что вы думаете про 2012 год? Когда выстроятся планеты в ряд, будет ли конец света? Знаете, люди боятся, у нас есть только одна проблема, мы боимся смерти. И так как люди боятся смерти, у них постоянно внутри 2012 год живет. Он жил в 2000 году, 2012 год. Он жил в 2003, когда там близнецы упали. Все, ядерная война неизбежна. Ванга предсказала, и это я вот как сейчас помню, это не совсем недавно было. Но я начал прослеживать вот эти все вещи с 96 года. Я помню, как сейчас, в 96 году, конец света. В 2000-м точно 100%. 100 пудов. Никакого 2000 год прошел, вообще ничего не было. Решили в 2003-м там, или 2008-м, я помню, предсказывали. Уже 2010-й. Ну, понимаете, предсказывать в следующем году, это несерьезно. Надо хотя бы еще пару лет пожить. Никто не поверит, что в следующем году. Поэтому в 2012. А что делать? Такова жизнь. Действительно, там будут перемены какие-то. Там труднее будет, тяжелее жить. Это факт. Там есть определенные астрологические предпосылки. Все правильно. Но никакого конца света я не вижу. Будем дальше жить, как жили. Знаете, если я вам сейчас скажу, вы же 2 года жить не сможете. Да не сможете, 100%. Вы будете думать, что будет. И все, и вам жизнь закончится для вас. Да неизвестно, что будет. Вы не знаете, что с вами будет. Может быть, там будет где-то война, у вас все хорошо будет. Невозможно понять, что будет с тобой. Невозможно, эти предсказания не работают. Что с тобой будет, никто не знает. Никто не знает, что будет с тобой. Невозможно предсказать человеку, что в мире будет, я вам не скажу. Если человек догадывается, что будет в мире, он никогда не скажет. А если человек не догадывается, он будет вопить. Вы должны одну вещь понять, очень простую. Что человеку невозможно понять, что будет. Веды описывают, смерть приходит всегда со спины. Ее никогда не видно. Она тайная. Самая большая тайна – это смерть. Когда Великая Отечественная война началась, никто даже не ожидал. Вся Россия сладко спала. Никто не знал, что будет такая тяжелая война. Смерть всегда приходит неожиданно. Но если люди вопят и фильмы выпускают, это значит, ничего не будет. Потому что когда все вопят, это значит, что это все просто эмоции. Когда настоящая смерть приходит, она приходит в тишине. Никогда никто не вопит. Когда солдат перед смертью, у него последний бой, он уходит молча туда. В смерть свою, последний бой солдат уходит молча. Потому что когда человек сталкивается со смертью подсознательно, он входит в другое состояние бытия. Он принимает все, он спокойно. Есть 5 признаков того, что человек скоро умрет. Я могу вам их описать. Когда смерть приближается к человеку, он начинает спокойно относиться ко всем людям вокруг. Он всем прощает, все принимает. Он перестает интересоваться жизнью. Не то, что он в депрессии находится, нет. Просто жизнь ему становится неинтересна. И через несколько дней он должен помереть. Первый признак. Второй признак. У него заканчивается жизненная энергия постепенно в теле. У него лицо становится очень осунутым. То есть у него все как бы вот... Обтягивается кожа полностью, то есть у него он становится очень безжизненным. У него застывает взгляд. Следующий признак – это застывший взгляд. Человек смотрит неотрывно в одну точку, и ему абсолютно неинтересно, что происходит вокруг. Интересно знать, что эти признаки, которые и человек становится Следующий, пятый признак – это человек становится с точки зрения обычной жизни безрассудным. Он очень необычные поступки начинает совершать. С точки зрения обычной жизни. Пора заканчивать, да? Ну все, сейчас будем желать всем счастья. Человек может попасть под машину, допустим, будучи здоровым. Но вот такие признаки проявляются. Я несколько раз это наблюдал в своей жизни. И он начинает более философски смотреть на жизнь. Более трезво, спокойно на все смотрит. У него протрезвляется все внутри. Перед смертью даже люди тяжело больные, они сначала входят в состояние полного протрезвления. Их просветляет. Как будто они выздоравливают на какой-то день, а потом только тело оставляют. Понимаете? То есть вот это состояние необычное, такое легкого отношения к жизни, оно является предвестником смерти. А не паника, которой вы думаете. А-а-а, 2012 год! Это вы не спрашивали, не обижайтесь на меня, это вы не спрашивали. На каждом семинаре мне задают этот вопрос.
А я тут больше поправился. И вы сказали, есть астрологические предпосылки, к чему и какие. Вы просто хорошо знаете астрологию, мне интересно это.
Интересность не является поводом для того, чтобы об этом говорить. Это больная тема, и я не буду ее обсуждать по той причине, чтобы не навредить людям, которые здесь сидят. Вам это интересно, а есть люди, которые от этого сильно пострадают, потому что не у всех психика устойчива. Даже если она у вас устойчива, это не значит, что она устойчива у всех, кто здесь сидит. Из моего ответа, который я вам сейчас сказал, можно понять, что есть благо всех, а не только ваше благо. Поэтому я вам не отвечу на этот вопрос. Подумайте и предположите, если вам так хочется сделать. Но я уже сказал, что так как все паникуют, это значит, что ничего страшного не будет. Я вам уже объяснил это. Я вам объяснил это на примере, что такое смерть. И вы должны сделать из этого вывод, что ничего страшного не будет. А что конкретно будет, я все равно не скажу вам. Даже если я догадываюсь об этом. Почему? Потому что это знание не является благоприятным. Веды описывают, что есть благоприятное знание, есть неблагоприятное. Даже когда, допустим, что-то плохое совершалось в ведической культуре, описывается, была проблема, чтобы сообщить об этом. Люди знали, что если что-то страшное происходит, об этом неблагоприятно говорить, потому что это разрушает сознание людей. Поэтому даже этим у царя там умирал родственник. Думали, кто сообщит об этом. Это было важно, потому что должен сообщить был человек, который обладает чистым сознанием. И тогда эта информация не разрушала царя, не делала государство страдающим. То есть хаос и паника не возникали. Я провел такой эксперимент. Когда эти два близнеца упали, я уже понял, что будет дальше. И я не смотрел на это, на все. Я не слушал и не смотрел, что говорится, и смотрел за людьми. И люди вошли в хаос. То есть страна вся вошла в шок, понимаете, был хаос вокруг. А я не находился в этом состоянии, я понимаю, ну видите, человек хочет, я ему говорю. Все, тихо, у нас нет времени, молчите, дайте мне досказать, у нас нет времени, все. Люди ждут вас всех. Успокоился, да? Так вот. Потом, когда я это увидел, этот хаос, я понял. Сколько времени сейчас? Видите, не дали пожелать всем счастья. Вот это проблема. Эгоизм называется. И что произошло? Я потом посмотрел. Когда все уже закончилось, вот этот бред, когда прошел, я посмотрел и послушал. Увидел, как эти домики падают. И мне стало точно так же жутко и дурно. Несмотря на то, что я контролирую себя, молитву совершаю и все прочее, я понял, какой это ужас. Какая сила находится в этих событиях, что она сворачивает мозги даже трезвому человеку. Поэтому не надо говорить об этом. Не надо слушать об этом. И не надо в эту панику входить. Это очень опасно для судьбы. Надо слушать и говорить только о хорошем.